Говорит Радио Свобода. Почти 550 человек были задержаны 12 июня в Москве во время несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова.
Часть людей, которые были вот в автозаке, это люди, все случайные прохожие, никакого отношения к митингам и мероприятиям не имевшие.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, протестовавших против принятия закона об экстрадиции.
Большинство этих протестов так или иначе затрагивают именно политическую составляющую и требуют уменьшения давления КНР на Гонконг.
Родственники осужденных в Белоруссии по так называемой наркотической статье проводят бессрочную голодовку.
Мне просто очень больно. И с едой там тоже плохо.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 июня. По данным издания ОВД-Инфо, на вчерашние несогласованные акции в Москве были задержаны 549 человек, среди них много журналистов. Всех их развезли в отделы полиции города, где на многих составили протоколы о нарушении законодательства о митингах. В частности, на главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже был задержан, составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Навальному грозит до 30 суток административного ареста. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Во время разгона акции 12 июня полиция применяла силу, резиновые дубинки и поливальные машины. Троим задержанным понадобилась медицинская помощь, в том числе подростку. Общественная наблюдательная комиссия Москвы обратилась в прокуратуру в связи с госпитализацией несовершеннолетнего. По словам очевидцев, его избили полицейские. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердил руководитель общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
При проверке членами ОНК города Москвы очередного отделения полиции, у МВД по району Алексеевский, к нам поступила информация о том, что было применение неправомерной физической силы сотрудникам ОМОН в отношении несовершеннолетнего гражданина. Это произошло со слов задержанных и их родственников, которые стали свидетелями этому, возле здания ОМВД, где в автозаке находились граждане, в том числе и он. Как мы поняли, сотрудник ОМОН пытался забрать фотокамеру у несовершеннолетнего молодого человека, повалил его на пол автозака и впоследствии наносил удары руками, когда тот лежал на полу. Данную информацию о неправомерных действиях в отношении к несовершеннолетнему мы уже предоставили членам Совета по правам человека при президенте России. Также мною было направлено обращение в прокуратуру города Москвы, руководителю Росгвардии, с просьбой провести проверку законности применения физической силы и чтобы эта проверка была проведена в том числе и Управлением собственной безопасности Росгвардии. Данную ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Абрамович Гунимович. С ним мы с утра уже сегодня разговаривали, и, конечно, это абсолютно недопустимые действия со стороны отдельных сотрудников, которые порочат честь мундира. И я надеюсь, что в ближайшее время будут приняты меры, будет проведена служебная проверка.
Это был руководитель общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Марш за свободу Ивана Голунова в центре российской столицы был запланирован еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Организаторы марша за сутки до его начала пытались согласовать акцию с мэрией, но получили отказ. Накануне проведения акции уголовное преследование журналиста прекратили. Инициаторы шествия не стали его отменять и призвали каждого самостоятельно принять решение об участии. Среди задержанных 12 июня на акции юрист международной организации Transparency International Илья Шуманов.
Я находился на Тургеневской площади, никому не мешал, стоял в отдалении от всех в черных очках. У меня был небольшой стикер «Свободу Ивана Голунова», но он был вообще как бы на пиджаке приклеен. И если сотрудники полиции ко мне не подошли бы, они бы, наверное, не увидели бы этого стикера. Я стоял, разговаривал по телефону, подошли сотрудники, не представились, совершенно не сообщив мне, что происходит, как происходит, соответственно, не реагируя на мои просьбы, объяснить, представиться в соответствии с законом полиции. Каким-то образом меня начали подталкивать и перепровождать в сторону автозака. Автозак стоял на другой стороне площади. При непосредственно посадке мой автозак, там стояла Екатерина Шульман, я так понимаю, господин Цванидзе, и они фиксировали, и люди рядом с ним фиксировали момент непосредственно моей посадки в автозак. В автозаке было порядка 18 человек, наверное, других было больше, я так понимаю, где-то по 25. У нас практически все сидели, только 2 или 3 человека стояло. Потом полицейские приняли решение отпустить девушек. Отпустили, и тут же другой автозак, другие сотрудники полиции их задержали. Часть людей, которые были вот в автозаке, это люди, вообще случайные прохожие, никакого отношения к митингам, мероприятиям не имевшие. Маек, ни стикеров, ни эмблем, ни лозунгов, ничего абсолютно. Автозак несколько раз останавливался и выдергивали людей из толпы, просто случайных прохожих. Это действовал 2-й оперативный батальон при ГУ МВД по городу Москве. Сотрудники от сержантов до прапорщиков, абсолютно не понимая, что происходит, кто эти люди, зачем, просто случайных людей забирали из толпы. В итоге в УВД Марина Роща собралось порядка у нас там 20 человек. В нарушении закона сотрудники полиции задержали члена избирательной комиссии одного из районов, 2 журналистов и несовершеннолетнего, насколько я понимаю. Дальше в нарушение, опять же, закон нас имели, мы там более 3 часов мариновались, через 4-5 часов появились участковые, которые начали составлять протокол об административном правонарушении. Я так понимаю, что я последний ушел из УВД Марина Роща. Это было в районе 8-9 часов вечера.
Это был сотрудник Transparency International Илья Шуманов. 12 июня в Москве сотни людей вышли на несогласованный протест, который стал самым масштабным с начала года. Акции в поддержку Ивана Голунова состоялись также в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и других российских городах. Они были немногочисленными и прошли мирно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Многие обратили внимание, что на вчерашней церемонии вручения государственных премий в Кремле в присутствии Владимира Путина в первом ряду сидела девушка в футболке с надписью «Я, мы, Иван Голунов». Как выяснилось, это журналистка Анна Луганская, дочь одного из лауреатов госпремии, пианиста Николая Луганского. С Анной Луганской побеседовал мой коллега Марк Крутов.
В начале церемонии, как я видел на видео, вы были в блузке и лишь в какой-то момент сняли ее, обнажив футболку в поддержку Ивана Голунова. Ваше появление в этой футболке перед сценой, где Путин вручал награды, в том числе вашему отцу, это был заранее просчитанный ход или импровизация?
Скажем так, я действительно планировала пойти в Кремль в этой футболке, но сначала я, во-первых, когда туда вошла, я была не уверена, что я действительно осмелюсь снять рубашку. Во-вторых, понятное дело, я никак не могла знать заранее, где меня посадят, и то, что я оказалась на первом ряду, да еще в самом центре его, это совпадение, это никак не было просчитано заранее.
Но решение снять рубашку и показать всем окружающим футболку созрело уже в процессе церемонии.
Ну, скажем так, я надела эту рубашку, планируя ее снять. Другой вопрос, что уже когда я пришла на место, в первые какие-то минут 10, может быть, я колебалась, я до последнего не знала, осмелюсь ли я. План изначально был таков.
Что вы почувствовали, когда поняли, что будете сидеть на самом первом ряду прямо перед сценой?
Ну, сначала я запаниковала, честно говоря. Потом я решила, что это все будет только лучше, потому что мой жест будет, может быть, считан большим количеством людей, чем, как я изначально планировала, просто показать парочке гостей, что я думаю о происходящем. То есть в целом я испугалась и обрадовалась одновременно.
Видел ли Путин вашу футболку?
Я подозреваю, что видел, потому что он стоял напротив меня, и я думаю, что сложно было ее не заметить. С другой стороны, я не могу наверняка что-то говорить о том, видел он или не видел. Вид он не подавал.
А как вообще реагировали на нее окружающие?
По-разному. В основном, наверное, я бы сказала, хорошо. Дело в том, что я, во-первых, во время церемонии ловила взгляды некоторых операторов, которые вроде как поддерживали это. И после церемонии ко мне несколько людей подошли сказать, что хвалят меня за смелость и все такое.
А как отнеслись к вашему поступку отец, бабушка с дедушкой, с которыми вы были в Кремле?
По-разному. Скажем так, мой отец не очень обрадовался, но в то же время он считает, что я не сделала ничего плохого, и в целом нет никаких причин на меня сейчас злиться или обижаться. То есть я просто высказала свое мнение, причем я высказала его абсолютно цивилизованным способом. Я не вставала во время церемонии, я не кричала, никак не мешала никому. Я просто надела эту футболку.
Узнали ли вы после всей этой истории что-то новое о себе, почитав комментарии в интернете?
Честно говоря, я предпочитаю не читать комментарии в интернете. Я читала только те сообщения, которые присылали мне лично, и, может быть, несколько комментариев, которые мне пересылали люди. Вот максимум сегодня утром мне было приятно увидеть, что Ройзман написал, что я милая, но это не то, чтобы что-то новое, что я себя узнала.
Но в основном вам, конечно, присылали сообщения поддержки, благодарности и так далее, да?
Да, конечно. Некоторые люди, конечно, критиковали мой поступок и говорили, что я каким-то образом подставила отца, но в целом я не очень обращала внимания на эти сообщения.
У многих комментаторов в социальных сетях вообще сама история Ивана Голунова вызвала двойственную реакцию. С одной стороны, все безумно рады, что его удалось освободить. С другой стороны, можно услышать такое мнение, что это был разрешенный властями протест, поскольку Голунов не трогал, например, в своих расследованиях болезненные для российских властей внешнеполитические темы, такие как Украину, например. И это несколько снижает ценность случившегося вокруг его персоны. Что вы об этом думаете? Вы бы рискнули прийти в Кремль, ну, например, в футболке в поддержку Олега Сенцова?
Если честно, я не понимаю, почему сейчас все хотят примешать и к этому вопросу проблему с Украиной, потому что, ну, скажем так, я не готова сейчас рассказывать свое мнение по Украине. Оно у меня есть, но я не готова сейчас озвучивать его. Я считаю, что в данный момент это не имеет никакого значения, потому что меня сейчас волнует проблема именно с законодательством по наркотикам в России, меня волнует проблема с коррупцией, меня волнует, что на расследование Голунова не обращали должное внимание, меня волнует то, что его несправедливо пытались посадить.
С журналисткой Анной Луганской беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Полиция Гонконга открыла вчера огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, выступавших против принятия нового закона об экстрадиции. Участники акции кидали в полицейских камни и бутылки. Телеканал CNN сообщил о по меньшей мере 20 пострадавших. Законодательное собрание Гонконга отложило рассмотрение законопроекта, однако от планов принять закон об экстрадиции власти специального административного района на КНР не отказываются. Ситуацию комментирует руководитель отдела восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
Я напомню, что о законе об экстрадиции говорили уже неоднократно. Это было в 2003 году, в 2008 году, но тогда закон не проходил. И тогда это казалось не очень важным, поскольку казалось, что Гонконг сам по себе будет выдавать по запросу без отдельного закона преступников, которые совершают, например, преступления на территории КНР, а потом скрываются в Гонконге. Более того, таких людей было немало. И в самом дне, например, известный случай, когда различные, например, гонконгские предприниматели, мелкие и, очевидно, мошеннические, делали какие-то компании на территории Гонконга, ну, например, по продаже аудио-видеотехники, потом продавали эту аудио-видеотехнику, якобы продавали, оформляли заказы на территории КНР, то есть преступление совершалось на территории КНР, а потом они, собирая деньги, скрывались в Гонконге. Таких вещей было много, и гонконгская полиция с этим в целом нормально боролась. Но сейчас появилась уже другая история, она связана, конечно, с политическим подтекстом, потому что за последние несколько лет Гонконг потрясли серьезные политические события, политические выступления, это, прежде всего, движение зонтиков 2014 года. Ну, а потом то, о чем, собственно, власти громко не говорили, различные региональные выступления в Гонконге, не только в самом городе Гонконге, но, например, даже на некоторых островах, которые входят в состав новых территорий. Большинство этих протестов так или иначе затрагивают именно политическую составляющую и требуют уменьшения давления КНР на Гонконг. То есть пытаются напомнить о законе, по которому к 2047 году только и никак не раньше Гонконг должен перейти под окончание юрисдикции КНР. До этого момента здесь остаются гонконгские законы, гонконгские системы юрисдикции и так далее. Более того, очень много негативных откликов вызвало решение Китая о создании так называемой зоны Большого залива, то есть некой зоны, которая должна объединить в конечном счете Гонконг и Макао с одной стороны и провинцию Гуандун с другой стороны. И формально это лишь хозяйственное объединение, экономическое. Но если посмотреть на логику этого объединения, создания зоны Большого залива, то Гонконг постепенно будет утрачивать основную доходную составляющую, то есть свой финансовый сектор, предоставлении финансовых услуг и будет, по сути дела, хозяйственным образом растворяться в провинции Гуандун.
Вот исходя из ваших слов, можно ли говорить о том, что все-таки на улице гонконгцев вывел скорее протест против такого вот экономического поглощения Китаем Гонконга в большей степени, чем вот эта угроза того, что какие-то политические активисты могут оказаться выданными властям КНР?
Я думаю, здесь ответ, наверное, в одном слове, то, что называется «накопилось». Конечно же, в целом это для гонконгского сознания это просто еще одна веха в попытке ускоренно поглотить Гонконг властями КНР. И это всего лишь повод, за который зацепились многие гонконгцы. Ну, я обращу внимание, что на улице вышли далеко не только молодежь, которая всегда составляет такой протестный потенциал в Гонконге, но, в общем, вполне взрослые люди, которые могут сравнить жизнь при британцах, формально это колония, конечно, и при КНР, и не случайно, например, за последние 2-3 года я лично в Гонконге, говоря с местными жителями среднего возраста, я с грустью все время слышу, что, конечно же, китайские власти перегибают палку, и многие гонконгские социальные и гражданские институты, по сути дела, утрачивают свою силу.
А все-таки была несколько дней назад демонстрация, на которую, по разным данным, вышли, одни говорили, что вышел 1 000 000 человек, другие, что 250 тысяч, но все равно это, в общем-то, очень мощная демонстрация, она прошла мирно. Накануне, насколько я понимаю, власти решили отложить принятие вот этого закона об экстрадиции, но произошли столкновения. Почему так произошло? Почему вот уже после того, как было принято такое решение, все-таки насилие на улице Гонконга имело место?
Я думаю, что здесь как раз во многом власти сделали серьезную ошибку, поскольку было допущено массовые аресты, по сути дела, избиения граждан в кварталах, где располагаются государственные офисы, и это уже вызвало вторичную волну протеста. Плюс, конечно, надо понимать, что победа, безусловно, это победа, то, что закон отложен, победа демонстрантов, она вызывает чувство опьянения и желание потребовать большего. И в этом плане здесь скорее ошибка сделана, может быть, даже не в сам момент демонстрации властями, а до этого, то есть когда этот закон про КНРовское лобби попытался протолкнуть, может быть, не отдавая себе отчет, что это вызовет вот такие вот волнения. И многие ожидают, что сейчас может начаться, это очень плохо, затяжная волна протеста, как это было, например, при движении зонтиков. Но тогда это значит, во-первых, действительно финансовый ущерб очень большой для Гонконга. Ну и плюс это может перерасти просто в массовые волнения. И власти сейчас предпринимают очень резкие, жесткие действия.
Протесты против возможного принятия в Гонконге нового закона об экстрадиции комментировал китаист Алексей Маслов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Беларуси участники движения «Матери 328» начали бессрочную голодовку. В акции участвуют родные заключенных, осужденных по так называемой наркотической 328 статье Уголовного кодекса Беларуси, аналогичной той, по которой полицейские в России пытались привлечь к ответственности Ивана Голунова. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Сергея Харитонова.
Мы не живем, мы существуем. Мне просто очень больно. И с идом там тоже плохо.
Людмила отказывается называть свою фамилию. Ее близкие еще не знают, что она участвует в голодовке. Сын Людмилы получил 13 лет колонии по наркотической 328 статье Уголовного кодекса Беларуси, когда парню было всего 23 года.
Я и муж вдвоем на пенсии. Хотим дождаться его, потому что осудили его неправильно. Все дело в его сфабриковано.
Война с наркотиками продолжается в Беларуси уже 5 лет. За это время по наркотическим статьям через колонии прошли от 15 до 18 тысяч подростков и молодых людей. Летом 2018 года активистки материнского движения 328 уже держали двухнедельную голодовку и добились встречи с главой администрации президента. Однако требования женщин в течение года так и не были выполнены, поэтому они снова пошли на крайние меры.
Мы знаем, как проводятся транзакции в банках, мы знаем, как подбрасывают детям, это как провоцируют. Мы знаем, как в судах фабрикуют эти дела, не в судах, а в следственных комитетах. И мы хотим сказать, что дети на столько лет не виноваты. Вот эти сроки, это ужасные сроки. Мой сел в 26, он выйдет в 40 лет.
Один из присоединившихся к голодовке – Станислав Цибинский. Он рассказал нам, что вырос сиротой и провел в местах лишения свободы 16 лет. После освобождения из колонии Станислав полтора месяца жил на железнодорожном вокзале в городе Гродно и пытался найти работу.
Я подал все необходимые документы в центр занятости. Вот завели такую вот карточку по самостоятельному поиску работ. И мне было отказано на протяжении полтора месяца 158 отказов. Невзирая на то, что у меня получается 5 дипломов, имеется опыт в работе, меня просто нигде не брали. Не брали именно из-за того, что я ранее был судим.
Сейчас Станислав работает барменом и параллельно занимается правозащитной деятельностью. Он добивается улучшения условий содержания для тех, кто находится в колониях и тюрьмах, и более эффективных программ по ресоциализации бывших заключенных. Предпринимательница Елена Кузьмина участвовала в прошлогодней голодовке и снова присоединилась к акции материнского движения 328 в этом году. Когда ее сыну было 25 лет, он получил 9 лет колонии за 24 тысячных грамма марихуаны.
Не было видеосъемки, не было отпечатки пальцев, не было никакой аудио-видеофиксации. Но ничего не было. Просто со слов.
Елена, как и другие матери, выступает за более эффективную работу силовиков по выявлению крупных наркоторговцев, дела которых крайне редко попадают в суды.
В декабре 2016 года в Беларуси вынесли обвинительный приговор группе, которая представляла самую большую сеть по продаже наркотиков. В нее входили 17 человек, среди них бывшие сотрудники КГБ и МВД. Общий доход этой группы составил более $1,5 миллиона. В январе 2019 года издание «Тутбай» заявило, что одного из осужденных в этом процессе уже видели на свободе.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Сергей Харитонов. В Казахстане в среду на акциях протеста были задержаны более 100 человек. Участники акции считают, что президентские выборы, состоявшиеся 9 июня, не были честными и свободными. Ранее полиция задержала около 700 участников протестов, 550 из них привлечены к административной ответственности. По официальным данным, за исполняющего обязанности главы казахстанского государства Касым Жомарта Токаева проголосовал почти 71% избирателей. 12 июня, через три дня после выборов, Токаев вступил в должность президента. Комментарий казахстанского политолога Дасыма Сатпаева.
Победа Токаева – это довольно относительное понятие в условиях Казахстана. Потому что, если посмотреть те же самые 16% которые получил Эмирджан Косанов, псевдооппозиционер, который, скажем так, был в сделке с властью, но многие поверили ему и посчитали то, что он является именно представителем оппозиции. То есть вот эти свыше 16% – это где-то 1,5 миллиона человек, которые за него проголосовали. Но они проголосовали не сколько даже за Эмиржана Косанова, а сколько против Касым-Жомарта Токаева, то есть против кандидата от власти. А если исходить из того, что в ходе голосования были определенные фальсификации и нарушения, то я думаю, что реально то же самое Хусанов получил не 16%, а может быть и 30%, и 40%. А это о чем говорит? Это говорит о том, что в Казахстане очень большое количество людей уже относится к протестным слоям населения. При этом протестное поле Казахстана на самом деле оно очень разношерстное, очень фрагментированное. И те люди, которые выходили, например, на акции протестов, на митинги, а вот по официальным данным было за эти дни задержано там около 1000 человек, на самом деле эти люди имели разные требования. Но в основе всех этих требований, я думаю, лежало все-таки ощущение несправедливости. Кто-то выступал против фальсификации результатов выборов, кто-то считал, что необходимо менять политическую власть, кто-то выступал за то, что государство должно проводить эффективную экономическую реформу и делиться, скажем так, с населением там, от продажи сырья, кто-то активно выступал против Китая, считая, что казахстанские власти слишком активно сотрудничают с этим государством. То есть на самом деле вот эти акции протестов, они объединили разных людей с разными определенными требованиями к власти, но представляющие одно протестное поле. И вот в этом и есть определенный, скажем так, тревожный знак для самой власти. Потому что, когда такое разнообразное протестное поле, его тяжелее контролировать. Но, с другой стороны, в этом есть определенный для власти такой удачный момент, потому что пока в Казахстане не появилось некого единого мобилизационного ядра, который мог бы все эти протестные настроения объединить вместе. Но в целом, пока на данный момент, мы видим то, что уровень протестности в обществе вырос. И очень серьезно.
Скажите, а вот власть испугалась того, что происходит? Такаев приведен к присяге через буквально 3 дня после выборов. Обычно к этому времени, ну, в демократических государствах еще идет официальный подсчет голосов, официальные результаты не объявляются, а нового президента приводят к присяге, ну, через 2 недели, через месяц. А тут через 3 дня. Можно ли в этом видеть сигнал того, что власть испугалась? Не говоря уже о том, что был, насколько я знаю, отключен интернет по всей стране.
Да, конечно. То есть власть, во-первых, как бы считала, что она, как шахматист, уже все фигуры расставила на шахматной доске и могла легко проконтролировать выборный процесс, тем более, что имея подставного кандидата от оппозиции Кусанова, вдруг неожиданно для самой власти этот Кусанов получает 16%, хотя традиционно представители оппозиции у нас получали там 5-7, максимум 11% в свое время за все эти 30 лет. И более того, выяснилось, что на самом деле процент голосующих за Кусанова, именно против Токаева, был намного выше. И, то есть я думаю, это будет большой неожиданностью для власти, плюс к этому после 19 марта власть вдруг увидела, что появились новые протестные группы среди тех людей, которых она традиционно считала политичными. Например, среди казахстанской молодежи, в том числе городской. Для нее это тоже был большой сюрприз. Вот. Я думаю, что действительно вот эти все, скажем так, события власть восприняла как некую только угрозу для себя. Поэтому мы видели, что она ей довольно неадекватно реагировала на те или иные часто мирные протесты, не имеющие никаких насильственных действий. То есть довольно жесткая была как бы попытка эти протесты нейтрализовать. И вот эта ускоренная инаугурация Токаева, я думаю, как раз является вот этой реакцией на эти страхи. То есть власть быстрее хочет легитимизировать Токаева как преемника, быстрее хочет закончить и закрыть страницу, связанную с выборами, чтобы в очередной раз опять заявить о том, что, ребята, вот новый президент, подождите, скоро начнет новые реформы. Опять же, я боюсь, что все это заболтает, как это не в первый раз было, тем более, что мы уже видим, что, в принципе, к этому уже идет. Токаев заявил, что хочет создать Национальный совет общественного доверия, но, опять же, дал задание именно акимам, чтобы они подготовили кандидатов в этот общественный совет, но мы понимаем, что эти акимы будут это делать по своему списку из тех людей, которые больше лояльны к власти, чем являются оппозиционеры.
Акции протеста в Казахстане с требованием отменить результаты состоявшихся 9 июня президентских выборов комментировал казахстанский политолог Дасым Сатпаев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 июня, Международный день распространения информации об альбинизме. Еще сегодня Международный день швейной машинки. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Сегодня в ней о преследованиях Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба Алексея Навального. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До свидания.